Вот, а сейчас будем продолжать изучать первое послание к Коринфянам, 7 глава. Мы подробно не останавливаемся, потому что брак, развод, очень много споров и всего. И вот мы подробно разбираем, и мы уже как бы ну, в 7 главе мы уже 4 раз, но вот этот стих, 7 глава, с 10 по 11, это уже будет как третья часть, вот этот стих мы разбираем, два стиха. Здесь говорится: «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Если же разведется, должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей». Вот, и здесь вот Иисус, он ссылается, то есть, простите, Павел ссылается на слова Иисуса, что «не я, а Господь». И Господь учил, Иисус, он учил в Евангелии от Луки, Марка и Матфея в двух местах, 5 глава, Матфея, 19 глава. Вот то, что Господь сказал, что брак – это одна плоть, что Бог соединил, тот человек не разлучает. Мы подробно об этом говорили. И вот теперь, а то, что там Иисус говорит в Матфея, 19 глава, это связано с Второзаконием, 24 главой. Мы тоже об этом говорили. И вот теперь опять к словам Господа Иисуса вернемся. Матфея, 19 глава, откройте со мной. 19 глава, и мы посмотрим вот эти вот 9 стих, вот, о котором больше всего спорят, 9 стих. «Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». До этого мы очень четко, я пытался заложить фундамент, что брак – это одна плоть, и человек это не разлучает. Да? Но вот здесь вот как будто, то ли противоречие, то ли как будто исключение здесь звучит, да, что как бы написано здесь не за прелюбодеяние, да, не за прелюбодеяние. И вот об этом как раз все начинаются споры, не за прелюбодеяние, да. И вот мы подробно поговорим. Я до этого много проповедей тратил на то время показать, что этот, вот этот стих 9, он не подразумевает в повторный брак, да, но я не очень концентрировался на том, а что же это значит, зачем Иисус это сказал, это слово, не за прелюбодеяние, да, и вот мы сегодня как раз поговорим, что это значит, да. Вот смотрите, я здесь вам, тут придется немножко на греческий посмотреть, вот видите, вот 9 стих, да, вот эти цифры, это соответствует греческому, так, и вот смотрите, здесь говорится, не за прелюбодеяние, да? Заведет женой свое не за прелюбодеяние, да? Но на самом деле во всех других переводах английских и русских, я вам попозже покажу, здесь вот это слово прелюбодеяние, видите, 42.02. И вот здесь вот прелюбодеяние стоит 34.29, да? А это разные слова. Вот это вот здесь прелюбодеяние, здесь такое слово, как вот оно звучит как порнея. Откуда вот слово «порнография» идет, вот это, да? То есть прелюбодеяние, порнея, она значит, ну, она в большем смысле сексуальный грех, то есть всякая сексуальная нечистота, то есть более такое широкое, и зачастую, и более бы правильно здесь было поставить слово «блуд». Не прелюбодеяние, а блуд. Потому что прелюбодеяние, что это такое? Прелюбодеяние – это когда муж изменяет жене, когда люди в браке, да? Не в браке, а это называется блудом, да? И вот здесь стоит слово «порнея», да, 42.02, блуд. А вот здесь вот, 34.29, прелюбодействует стоит слово, которое звучит по-гречески «мой кхахо» или «май шахо», не знаю. Вот, ну вот совсем другое слово, ну, да? Видите? 34.29. То есть разные слова, я вам сейчас покажу. В другом переводе, уважаемый перевод Кассиана, вот, 9 стих, и в английских почти во всех так и написано. Вот, видите, не по причине блуда, а женится другой, прелюбодейство. Блуд и прелюбодейство – это два разных слова. Хотя блуд, он включает в себя, может быть, и прелюбодейство, он имеет широкий смысл, а прелюбодейство имеет более узкий смысл. И все-таки в Новом Завете надо заметить, что это разные слова. Например, когда мы читаем Галатам, 5 глава, 19 стих, дела плоти известны – это что? Прелюбодеяние и блуд. То есть Павел различал прелюбодеяние и блуд. Да? Потом говорится в 1 Коринфянам 6 глава 9 стих, который мы уже проходили. «Неправедное царство Божие не наследует. Не обманывайтесь». И там говорится, что «не блудники, не прелюбодеи». Да, то есть блудник и прелюбодей – это разные грехи. По Новому Завету Павел это различал. Два разных слова, да, то есть блуд – это то слово парнея, прелюбодействие – это слово наэм, которое, они разные, так? И в Матфея 5 глава, и вот в Матфея 19 глава, 9 стих, вот здесь вот, вот так вот лучше переводить, не по причине блуда женится на другой, прелюбодействует, так? Смотрите. Очень часто люди, которые настаивают, что развод допустим по поводу супружеской измены и повторный брак допустим, они ссылаются вот на этот стих, да? То есть, да, если, то есть они как говорят, жена мне изменяет, она ушла к другому, да, она прелюбодействует, да? И когда мы говорим о супружеской измене, мы бы использовали это слово, именно вот это вот слово, прелюбодействует, да? То есть, когда ты говоришь, что жена... мне изменяет, то мы именно используем это слово, да, и люди имеют в виду это в голове, но здесь, обратите внимание, говорится по причине блуда, да, как-то жена, про жену неправильно будет сказать по причине блуда, более точно будет сказать по причине прелюбодейства, да, в принципе, как и в синодальном переводе, переводчики, они перевели, потому что они думали, блуд, прелюбодейство одно и то же, ну, поставим прелюбодейство, да? То есть, кто разводится не по причине прелюбодейства, вот так они сказали. Но на самом деле, вот английский, вот это блуд. И вот я хочу на это обратить внимание, это может иметь важное значение. Почему так сказано, да? В принципе, если подумать, вот так вот подумать, что блуд и прелюбодейство – это разные слова, почему тогда здесь сказано, Иисус говорит, по причине блуда? Кто отпустит жену свою по причине блуда. Блуд относится к неверу, то есть, простите, к неженатым, незамужним, да? Женится на другой, прелюбодействует, так? Мы должны также заметить, что когда Иисус, когда евангелисты пишут, Лука пишет или Марк пишет, они не используют вот это как бы исключение по причине блуда. Они просто говорят, кто отпустит свою женится на другой, прелюбодействует. Лука это говорит, Марк это говорит, фарисеям. То есть там не упоминается, кроме вины прелюбодеяния или кто по причине блуда. Там это не упоминается. Да? И потом ученики в Марка, Евангелие от Марка приходят домой, и Иисус опять им говорит, кто разведется с женой и женится на другой, прелюбодействует. То есть там нет этого исключения. Исключение только есть в Евангелии от Марка. Простите, от Матфея. Вот в этой, в 19 главе и в 5. И моя теория, мое объяснение, это в том, что, и комментаторы согласны, что Матфей, он писал больше для евреев. Евангелие от Матфея, оно вообще в оригинале было написано не на греческом, а на еврейском. Оно писалось для евреев, да. Потом оно было потеряно, но остался греческий вариант Евангелия от Матфея. А все другие Евангелия писались в оригинале на греческом. Но вот Евангелие от Матфея, теологи сходятся, оно в оригинале было написано на еврейском, и оно адресовано было больше для евреев, чтобы они знали Евангелие. Вот целевая аудитория была такая, евреи, да? И евреи... Может быть, Иисус им что-то сказал, что евреи понимают то, чего не понимает, может быть, римлянин или грек, да, когда здесь говорится по причине блуда. И вот именно это я хочу сказать, что Иисус сказал что-то такое специфическое, что мы сейчас не понимаем, но евреи должны были понимать, иудеи должны были понимать по причине блуда. Как такое может быть? Про женщину замужнюю не говорят, по идее, про блуд, они говорят про прелюбодейство, но здесь говорится про блуд, так? А вот в чем дело. То, что мы тоже немножко, как бы, язычники тогда, и мы сейчас немножко не понимаем. Вот у нас есть брак, так, у нас есть еще обручение, да? Да? Подарил кольцо, сделал предложение, женщина ответила, да, подарили кольцо, и там через 5 или сколько-то месяцев обручение, да? Вот. Вот у нас пара сидит, обручены же, да? Вот. Ну, вот у нас так вот в западной культуре обручение. В иудейской культуре, в еврействе, там обручение, оно было гораздо серьезнее, чем у нас сейчас. Там родители договаривались, чуть ли не подписывали контракт, и там они уже считались как муж и жена. Все, просто так разойтись они уже не могли. То есть это вовлекало определенную договоренность. И мы знаем, что история похожа. Помните, Иосиф, Мария... Они обручены, да? Но он узнает, что Мария беременна и хочет ее отпустить тайна, да? Вот этот вот, договор обручения, оно было очень серьезно в иудействе, да? Просто так нельзя было разойтись. В Ветхом Завете, если обрученная впадала в блуд, то ее камнями побивалось, это было серьезно. То есть то, что я хочу сказать, когда если разрыв происходил в помолвке или в обручении, тогда среди иудеев, среди евреев, это было гораздо более серьезно. Например, мы знаем, что когда вот Иосиф, да, нет, не Иосиф, простите, Яков в Ветхом Завете, он говорит Лавану, когда ты дашь мне мою жену, да, то есть они еще не поженились, да, ну, у них не было первой ночи, но все, Лаван и Яков, они обещали, не договорились, что Ревека будет его жена, да. То есть уже называется «моя жена». То есть он, видите, у него серьезно, не «моя невеста», он говорит, а «моя жена», да? «Когда ты дашь мне мою жену?» А? Да, Рахиль, а я что сказал? Да, я ошибся, Рахиль, конечно, Рахиль, да, как же так? Рахиль Ли, спасибо. Вот, получается, то, что Иисус говорил, евреи хорошо понимали, когда он использовал слово «блуд». Другими словами, он говорил, что разводиться можно по одной причине, когда твоя невеста обрученная, в ней нашлось какой-то блуд. Тогда ты можешь разводиться, и потом, конечно, ты можешь вступать в повторный брак. Подтверждение этому показывает, смотрите, реакция в 10 стихе. Если так начинает поступать человек с женой, лучше не жениться. Их реакция, они поняли, что разводиться вообще нельзя и жениться, то есть повторно жениться вообще нельзя. Они это поняли. И это их ужаснуло. В то время, как сейчас, как сказать, ну, римское право, греческое право, там было в законе написано, если жена прелюбодействует, ты должен с ней развестись. То есть это было всем известно, да? Это было всем известно, тут ничего особенного не было, да? Но их это удивило, они ужаснулись именно потому, что они поняли в контексте то, что Иисус говорит. Для них, евреев, это было понятно, что разводиться можно только если ты обручен. Если ты уже женат, все, ты разводиться не можешь. Понимаете? Но так как вот эта еврейская традиция обручения, она была сильная, да, то в какой-то степени применялся вот это вот слово «развод». Хотя не слово «развод» применяется, а слово «отпустить». Обратите внимание. Там опять у нас написано в нашем синодальном, да, «разведется». На самом деле более точное слово «отпустит». Слово «отпустит» оно более широкое. Можно сказать, Иисус решил остаться на горе помолиться и отпустил учеников там поплыть, да? Но это, оно более широкое, оно не обязательно значит всегда развод. Оно может подразумевать развод, но не всегда значит развод. Слово «развод» оно более специфическое, да? Но Иисус здесь не говорит, не использует это слово «кто отпустит», да? Потому что у людей, когда они слышат «развод», у них такое понимание, и у израильтян тоже такое было, «развод». А, ну развод, вот, все, значит, если ты развел, значит, ты свободен повторно жениться. Иисус не использует это слово. Более точно, если отпустит. Спасибо. Блуд произошел у невесты, вот у невесты по нашим понятиям, да? И вот если жених узнал, что у невесты блуд, она в блуде, да, вот как, да, беременна Мария, да? Тогда он мог с ней развестись или отпустить ее. И, конечно, повторно он мог выйти, то есть жениться. Он мог. Потому что это на самом деле не был брак, когда две плоти еще не соединились. Хотя договоренность была уже. Понимаете? Евреи, они договаривались, и в течение года они не были вместе, невеста и жених. Но родители, договор, назначение там, это самое, как называется... Забыл, как называется, за невесту приданную или как там, а? Колым или как? А? Как? Вена? Вена. А Колым что такое? Вот, то есть это было, это сейчас вот разбежались, все, никаких проблем. Тогда это было связано также с определенными договоренностями и определенными материальными вещами. То есть ну не так просто было обрученным как бы разойтись, это было сложнее. И вот именно Иисус это говорит, разводиться можно именно в том случае, когда в стадии обручения. Все, ну и конечно, там человек, он может жениться. И именно это ужаснуло учеников. Лучше вообще не жениться. Вдруг жена мне будет изменять, а я все равно должен ее любить, прощать и оставаться с ней. Фу, я же буду мучиться. Лучше мне же тогда вообще в такой брак не вступать. Это их ужаснуло. Вот эта их реакция говорит, что Иисус не допускал развод ни по какой причине. Более того, самый главный наш текст – это то, что двое плотью единой станут. Или одной плотью станут, да? Да Бог соединяет. Человек не может теперь разорвать контракт. Это Бог соединил. Прелюбодейство или любой грех человеческий, он является человеческим. И это не разъединяет брак. Итак, одно из объяснений, вот то, что я вам говорю, это связано с тем, что вот Иисус здесь в 9 стихе не говорит про брак, как мы понимаем, он говорит про обручение в иудейском значении. И иудеи это могли хорошо понять, а Марк и Лука, которые обращались к язычникам, и не нужно было это упоминание делать. А для евреев это нужно было сделать. К тому же мы знаем, что земной отец Иисуса, Иосиф, такая история была с ним. Да? Иосиф, он был праведным человеком, и вот такое у него произошло. И учение вот это Иисуса, 9 стих, оно, скорее всего, связано с той историей, которая произошла с его земным отцом Иосифом. Понимаете? То есть есть определенная связь. Почему же здесь в Матфея? Потому что именно Матфей пишет об этой истории, что Иосиф хотел отпустить тайну Марии, ну там ангел явился, это Духа Святого, Святой наречется и так далее. Именно Матфей об этом пишет. Поэтому Матфей упоминает здесь, что кроме причины блуда. То есть здесь говорится именно о блуде до брака в стадии обручения. Вы знаете, в Библии есть места, которые трудны для современного толкования, для теологов. Например, мы все хорошо знаем, что спасение, оно по вере, что лично человек должен уверовать в Иисуса Христа, правильно? То есть, если моя бабушка была атеисткой, она умерла, все, я ничего не могу для нее сделать. Это понятно, да? Потому что человек лично должен верить в Иисуса Христа, да? Это понятно, с этим никто не спорит. Но есть один трудное место, по-моему, в первом послании к Коринфянам, мы дальше столкнемся, где Павел вдруг упоминает такую вещь, что же делают крестящиеся за мертвых? Оба. А что такое, значит, получается, если человек неверующий, он умер, не крестился, а я крещусь за него, он будет спасен в вечности, что ли? Так, что ли, да? Так а что, смысл какой лично верить тогда? Ладно, вот я за всех родственников своих крещусь, что, да? Ну, понятно, что не современный теолог и православный, и католический, и протестантский, они признают, что это трудный стих, но это не значит, что лично человек не должен уверовать. Почему они так говорят? Потому что контекст всей Библии, он показывает, что человек лично должен уверовать в Иисуса Христа. Лично должен уверовать, пока он жив, должен уверовать в Иисуса Христа. Если он не верил в Иисуса Христа, мы уже ничего не можем сделать для его судьбы. Да. Пока человек дышит, пока человек жив, Бог хочет, чтобы он покаялся, и у него он может лично уверовать. Но если лично человек не уверовал, ему остается только надеяться на справедливость Божию. А справедливость Божия, она свидетельствует против нас, потому что мы все грешны, все нарушители закона. Так что вот, но это трудный стих, да? Но из-за того, что он написан в Библии, люди не меняют теологию. И вот этот стих, он представляет определенные трудности. Много о него спорят, 9 стих, да, как бы исключение, да. Но на основании того, что моя мысль, того, что Иисус четко сказал, что одна плоть, да, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейство. То есть контекст Библии показывает, что брак, он ни по какой причине не расторжим. А если он расторжим, ни в коем случае речь не идет о повторном женитьбе или выходить замуж. Так, вот это одно из толкований, которое имеет определенную силу, чтобы объяснить вот этот трудный момент. Что Иисус имел в виду? Зачем он сказал, кроме вины блуда там. Зачем он это сказал? Вот для чего он сказал, что обрученные могут развестись, если блуд вдруг произошел. Второе толкование, оно поддерживалось всеми отцами церкви, то есть в первом, втором, третьем, четвертом веке, и церковь до пятого века, там даже больше, она считала, что разводиться ни по какой причине, даже за блуд, даже за прелюбодеяние нельзя. Церковь верила, если даже блуд произошел, хорошо, христиане разошлись, но не значит, что они могут вступать в повторный брак. Отцы церкви, в первой церкви очень четко для этого было ясно. Например, был такой, его зовут пастор Герма. Он вообще чуть ли не был знаком с некоторым апостолом. В 80-м году первого века он уже писал против развода, даже если прелюбодеяние. Да, вы разошлись, да, прелюбодеяние, да, это ты, может быть, даже, он там говорит, что ты, может, даже и не должен жить со своей женой, которая в такой нечистоте, но это не значит, что ты или она можете вступить в повторный брак. Это писал в первом веке. Потом Иустин или Иустиан, мученик, да, 1050 год после Рождества Христова, точно такой же. Они четко говорят, что блуд или прелюбодеяние – это не повод для повторной женитьбы. Климент Александрийский, 208 год, то же самое говорит. Ориген, 248 год, примерно то же самое говорит. Блуд не является причиной развода и повторного брака. Василий Великий, 375 год, то же самое говорит. Иероним, 396 год, то же самое говорит. Августин, 419 год, то же самое говорит. Вот, например, Иероним, отрывок я вам прочитаю. Иероним говорит: «Пока муж жив, будь он прелюбодей, будь он содомит, будь он подвержен всякому роду зла, если она оставит его из-за его преступления, он по-прежнему ее муж, и она не может взять другого». Иероним... Свои письма, там 55 глава, там 3 стих, можете в интернете посмотреть. Вот. И он там даже говорит, вот в контексте вот этого, то, что он прочитал уже своими словами, он там высказывает такую мысль: не говорите мне там, что женщину, там, если ее отпустить, она останется, ну, средств пропитания не будет, да. Не говорите мне там, что родственники будут давить, как же так, да. Не говорите там, не рассказывайте, что он там какой-то ужасный грешник. Все, они одна плоть. И они не могут повторно вступать в брак. Для Бога они одна плоть. Женившийся на разведенной прелюбодействует. Женившийся на разведенной прелюбодействует. Вот отцы церкви, они считали, что... Как они относились к этому стиху, да, к девятому? Они говорили, что если есть блуд, да, если есть блуд, то да, вы должны разойтись, потому что это нечисто. А твоя жена там, я не знаю, как проститутка стала, или кто-то, она нечиста, ты не должен с ней сексуально жить, да. Но это не значит, что вы теперь можете повторно жениться. Вы должны примириться, мы будем молиться за эту женщину, которая впала в прелюбодеяние или в блуд, мы будем молиться, чтобы она вернулась, и ты будешь ждать. Все равно, с точки зрения Бога, вы одна плоть, понимаете? То есть отцы церкви, они, говоря о разделении даже, да, они не подразумевали повторный брак. Мы же сейчас, когда говорим о разделении, о, развод, можно повторно раз жениться, ничего подобного. И в доказательство, возвращаясь к Коринфянам, 7 глава, 11 стих, здесь четко говорится: если же разведется, должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим, и мужа не оставлять жены своей. То есть вот эта концепция, то, что развод не подразумевает автоматического повторного вхождения в брак, она в Библии, это было у Павла в голове. У нас же сейчас в голове развод, ну все, значит, можно повторно вступать в брак. Это потому что так по гражданскому закону подразумевается. Если ты разведен на бумаге, все, ты можешь вступать в повторный брак. Если ты не разведен, нет, ты не можешь вступать в брак. Да? Вот. Но с точки зрения Библии развод и повторный брак – это не одно и то же. Понимаете? Это не одно и то же. И Павел четко говорит. Поэтому, когда в следующий раз мы будем говорить там «не связаны», это не значит, что подразумевается, что повторный брак допускается. Суть-то в чем? Все равно одна плоть. Все, одна плоть, пока смерть нас не разлучит. Понимаете? Вот. И в завершение я скажу, все дело в том, что вот я как бы всю теологию, все эти цифры, может, вам не интересно, но на самом деле это все упирается в очень интересную тему, это упирается в любовь Божию. братья и сестры. И так Бог нас любит. Так Бог нас любит. Разве наши грехи не являются блудом? Разве наши грехи не являются изменой Богу? Разве не так? Разве этот сын, которого мы называем блудный, он ушел, он все свое состояние с блудницами промотал, да? Но он вернулся, и отец обрадовался, сделал пир. Разве это не прекрасная история? Разве нам не нравится любовь Божия? Разве мы не призваны к такой же любви? Или у нас сердца очерствелы, как в Ветхом Завете, а? Или Дух Святой что? И благодать, она бессильна, да? Что? У нас Новый Завет, у нас лучшее обетование, Дух Святой в нас. Все возможно во Христе. Мы призваны прощать. Бог нам-то больше, гораздо больше простил, да? Бог нам гораздо больше простил. Как же я могу не простить жену, если она кается, да? Да, она изменила, это тяжело. Но неужели мое сердце очерствело, как в Ветхом Завете? Иисус, Бог нас так любит, и нам нравится вся эта любовь Божия, что Бог готов нас прощать, омывать. Бог, любовь она, Божия, она все покрывает. Она не устает, да, она не изнемогает, любовь Божия. И нам все это нравится. Но мы говорили в прошлые разы, мы говорили, что как Христос возлюбил церковь, так и мы, мужья, должны любить своих жен. Да? Мы грешим против Бога, Бог прощает. Мы грешим, мы иногда уходим от Бога. И Бог что, все от нас отворачивается? Нет, как только мы покаемся, мы можем прийти, восстановить наш союз с Богом. И то же самое, если жена ушла от мужа, да? Что значит все? Муж должен забыть про эту жену, раз она ушла? Нет, по характеру Богу, любовь, одна плоть. Если жена покается, она может и должна вернуться к мужу, понимаете? Это в этом суть любви, благодати Божией. Если мы скажем, что не, все, если прелюбодействовал, можно разводиться, да это как получается, как мы сук, на котором мы сидим, мы сами пилим. Мы же сами зависим от этой Божьей благодати. И наши грехи, они зачастую ужасны перед Богом. Но слава Богу, что Бог нас прощает. И Бог четко проводит аналогию между небесными взаимоотношениями и взаимоотношениями в браке. И как Христос возлюбил церковь, мы должны любить жертвенной любовью, да? Понимаете, это все опирается в любовь Божию. И мы живем сейчас в трудное время, когда люди непримиримы. Когда люди, даже в церкви, они настроены, что вот мое благополучие, гуманизм, как бы, мое благополучие на первом месте, а Бог вот должен мне помогать, чтобы сделать меня счастливым в этой жизни. Ну как же так, я остался один, ну как же так, разве не, мое благополучие, счастье не цель? Разве здесь в церкви не этим занимается, чтобы человек получше себя почувствовал? Нет. Мы следуем за Христом, мы учимся вот этой любви, жертвенной любви, которую Христос нас возлюбил, и Он нас призывает. Это трудный путь, это узкий путь, да. Понимаете, вот только если наше сердце не ожесточилось, понимаете. Это все упирается в любовь Бога. Вот откройте со мной 2 Петра 3:9. Я уже говорил, я посвятил определенное время, я уже говорил, что люди, которые говорят, что за прелюбодеяние можно разводиться и жениться повторно, они ссылаются на Ветхий Завет. Смотрите, Израиль, он якобы развелся, дал разводное письмо, то есть Бог дал разводное письмо Израилю, да, они говорят. Но я показывал, что да, он развелся, как бы, Бог, но он все равно примет Израиль обратно. То есть все, он, весь Израиль спасется. И Израиль, если он покается, то он вернется, как эта блудная жена, Бог примет обратно Израиль, понимаете? То есть даже если сейчас есть развод, не значит, что все он отвергнут навсегда. Бог, как верный муж, он ждет, чтобы Израиль вернулся. И это тоже характер Иисуса. И я показываю, что в Библии, в характере Бога, Бог хочет, чтобы блудник, духовный прелюбодей, грешник, он вернулся, он всегда ждет. Понимаете? И мы, мужья, призваны к тому же. 2 Петра 3:9. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медление, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Чтобы никто не погиб, да? То есть, если жена ушла от меня, изменяет мне, какое желание Бога? Чтобы она покаялась, да? Правильно? Он не хочет, потому что прелюбодеи и блудники будут судимы. Прелюбодеи и блудники Царство Божие не наследуют. То есть Бог хочет, чтобы она покаялась. Да? Когда она покается, она восстанавливается в отношениях с Богом. Когда она покается, жена, да, может ли она вернуться к мужу? Ну, конечно. Потому что это состояние одной плоти. Почему муж должен сказать, нет, не возвращайся ко мне? Если к Богу можно возвратиться, а почему муж, он это, то есть брак, он это прообраз небесных взаимоотношений, почему невозможно вернуться, если есть покаяние, если есть покаяние? Бог долготерпит, да? Не хочет, чтобы кто-либо погиб. И если от меня жена ушла, она в худшем состоянии. Она бедный человек. Не я бедный человек, что я вот такой хороший, меня оставили. Она бедный человек. Над ней гнев Божий и суд Божий надвис. И я по своей любви я должен молиться и желать, чтобы она покаялась, а потом вернулась. Потому что это воля Божия. Не просто моя, это Божья воля, понимаете? Такое сердце Бога, чтобы никто не погиб, чтобы все пришли к покаянию. Вот. Все. Если, братья и сестры, мы в браке, то все. Пока смерть нас не разлучит. Все. Я повторяю, теперь надо прощать, любить, смиряться, долготерпеть, укреплять наш брак. Не обижаться там, неделями там не разговаривать. Ни в коем случае. Все другого уже не будет. Все другое будет называться прелюбодейством. Поэтому, чтобы избежать этого греха, мы должны усилить наши браки, прощение, любовь, внимание к женам, слушать жен, относиться как к немощному сосуду и так далее, и так далее. Все, понимаете? Но если вот сейчас давать это учение, что ну, есть определенные причины, когда Бог допускает развод. Разводов будут, очень много будет разводов. Потому что у христианина, у него не будет фундамента, да. Ну, я постараюсь, но не получилось. Ну, я старался 2 года, но не получилось. Я 8 лет старался, но у меня не получилось. Ну, все, да, понимаете? Когда человек понимает, что все, это навсегда. Это другая перспектива, понимаете? Очень важно дать твердость, основу. И вот вы знаете, есть вещи, которые познаются по плодам. Вот есть католическая церковь, есть православная церковь, есть протестантская церковь. Самая либеральная по поводу развода – это протестантская церковь. И где больше всего разводов? Протестантская церковь. Протестантская церковь. Православная церковь там более строго, но там тоже допускается. Там второй, третий, три как бы развода допускают, четвертый уже нельзя. Там более строго, там меньше разводов, чем у протестантов. Меньше. Католическая церковь вообще все. Она вообще не допускает разводов. Вообще не допускает. Где меньше разводов все? В католической церкви. Мы можем, вот это учение о 9 стихе, да, кто к нему относится, мы видим плоды. Вот как церковь относится к этому стиху, вот так оно и происходит. Если мы допускаем развод, то у нас и будет в церквях много разводов, понимаете? Я в 90, у меня такое, то, что я сейчас говорю, у меня верование было еще, когда я только уверовал, в 95 году. Я в 95 году встретился, разговаривал с одним пастором, и вот он считал, что там разводиться можно по определенным причинам. Я считал, что разводиться христианам вообще нет, все, это навсегда, пока смерть не разлучит. Да? И вот это вот либеральное, да, очень много евангелисты Запада приехали, они много хорошего сделали, да. Но с этим пришло вот это вот ошибочное западное учение, что развод при определенных причинах допустим. И это пошло в Евангельскую церковь здесь, в России. И у нас среди российских протестантов куча разводов сейчас. Вот 15-20 лет прошло, куча разводов. Куча разводов. Вот тут плоды. Вот. Но все самое главное, братья и сестры, ну сами подумайте, ну любовь Божия. Разве Бог отвергнет меня насовсем, если я покаюсь? Разве Он не простит меня? Разве Он не захочет восстановить свои взаимоотношения со мной? Разве не такой вот у нас союз с Богом по благодати, да? И разве не так мы должны относиться к нашим бракам, если там есть какой-то грех, сильный грех, понимаете? Если мы любим вот эту любовь Божию к нам, возносим ее, дрожим ее, то мы должны понять, что Бог нас призывает к тому же, если только наши сердца не ожесточены.